Из-за ничтожно малого количества достоверных свидетельств о биографии Шекспира было высказано много предположений о том, кто мог в действительности быть автором шекспировских пьес. Назывались имена самых образованных и известных людей эпохи — Фрэнсиса Бэкона, 1561-1626, графа Рутленда, Рэтленда, Дарби и других. Нам хочется иногда отмахнуться от этого владычества придуманных кем-то образов, избавиться от них во имя нашей жизни, нашей души. Хочется сказать: «Да ведь вне моей мысли нет Гамлета и нет Офелии. Дездемона оживает только тогда, когда я о ней читаю. И простодушно-ревнивый Мавр так и не задушит ее, если я не открою той страницы. Значит, я живу, а они фантомы». Эти фантомы улыбаются и отвечают спокойно: «Живи, если хочешь, мы подождем, перед нами вечность, живи без нас, если можешь. Но что будет с тобою, если мы уйдем от тебя? Как же ты проживешь без Гамлета и без Дон Кихота, без Альдонсы и Дульцинеи? И что же ты, наша бедная, бледная тень, что же ты будешь, когда отойдут от плоского экрана твоей жизни наши образы?» Та великая энергия творчества, которая в непостижимом акте созидания была вложена в художественный образ, только она и заражает читателя или зрителя. Слова обычной речи, сегодняшний быт, облики нынешних людей — все это для поэта лишь материал, как для живописца — холст и краски. Сила не в них, а в той художественной энергии, которая заставила этот костный материал служить творческому замыслу. «А как же нравственные уроки?» — спрашивает читатель или зритель. «Ведь если в романе или в драме действуют люди, то должны же они подчиняться нравственным законам. И поэт, что бы он ни изображал, должен же показать нравственные отношения к их поступкам». Доктор Филиппо Миччио говаривал: «Этика и эстетика — родные сестры. Обидишь одну — обижена и другая». Королева Артруда. Итак, будем верить, что эстетика сестры своей в обиду не даст. Где образ явился плодом подлинного художественного процесса, там блюстителям морали беспокоиться не о чем. Тартюф грешен, но бессмертен. Ходит по свету и заглядывает в наши обители, и где найдет привет, там и поселится. И также каждый, ясно поставленный в искусстве образ, находит себе приют, и в нас находит обезьян для подражания, для забавы и для услуг. А весь вместе этот нетленный народ и дает нам быстро в жизни приходящим неложное мерило добра, истины и красоты. Люди мелькающих дней, рожденные, чтобы умереть, мы должны чаще возвращаться в общество наших господ, этих истинных людей, чтобы учиться у них познанию добра и зла, правды и лжи, красоты и безобразия. Будем всматриваться пристальнее в их живую жизнь, и тогда прольются на нашу призрачную, убегающую жизнь лучи их ясного света. Ведь не только мы подражаем искусству, но и природа, по остроумному мнению Оскара Уайльда, занимается тем же. «У природы есть добрые намерения, — говорит Оскар Уайльд, — но искусство находит свое совершенство внутри, а не вне себя». Его нельзя судить ни по какому внешнему образу и подобию. Оно скорее покрывало, чем зеркало. У него есть цветы, каких не знает ни один лес, птицы, каких нет ни в одной роще. Оно создает и разрушает миры, и оно может свести луну с небес пурпурную нитью. Ему принадлежат формы, которые реальнее живых людей, и великие архетипы, чьими незаконченными копиями является все, что существует. Замыслы, страница 19. Искусство, сознавшее себя столь могущественным, не может не чувствовать себя свободным. Но свобода не есть понятие безусловное. Свобода, искусство, есть его обусловленность законами, лежащими в нем самом.